Расставшись с Петром Семеновичем, Антон поймал частника и добрался до места своего назначения. Вылез он в переулке, не доехав до магазина 300 метров. На него навалилась усталость, рана начала ныть, но он не мог позволить себе выбраться из развалюхи Мазды на глазах у сотрудников салона. Легенда есть легенда, даже если она рассчитана всего на 10 минут игры. «А если я ошибся?» — спросил он себя, медленно идя по зеленеющей улице. «Мне хватит сил только на одну точку из всей сети, а потом...» Он промокнул вспотевший лоб платком, сунутым в карман все тем же предусмотрительным Петром Семеновичем, и продолжил путь. На противоположной стороне улицы его ждал самый крупный магазин Николая Хрищевского «Падишах». «Падишах» был известен всей Москве. Лучшие украшения продавались именно здесь, и сюда попадали новинки ювелирного рынка. Это был не маленький салон Вермана, а колосс среди салонов, ювелирный гигант, ослепляющий своей роскошью. Роскошь выставлялась на показ. Справа от вывески медленно вращался, сияя гранями на солнце, огромный бриллиант из стекла. В витринах извивались длинные, словно удавы, ожерелья, покачивались кулоны размером с яблоко, соблазняли невероятные кольца, каждое не меньше полуметра в диаметре, с камнями, похожими на большие разноцветные леденцы. Антон на несколько секунд задержался, созерцая все это великолепие, затем выпрямился, выкатил вперед живот, надел на лицо скучающее выражение и, помахивая ключами на пальцы, направился к стеклянным дверям. Бизнесмен, оставивший машину неподалеку и заскочивший за подарком молоденькой любовницы. Белова интересовал лишь один отдел, и он не стал притворяться и терять времени. «Покажите мне, что у вас новенького», — попросил он консультанта. «Чего хочется? Даже не знаю. Подарок любимый, колечко какое-нибудь для начала». Он подмигнул и обаятельно улыбнулся. Консультант с пониманием кивнула и принялась выкладывать перед ним кольца. Холеный красавчик-клиент внимательно рассматривал их, но откладывал в сторону одно за другим. Потом захотел обозреть комплекты, потом оценивающе взглянул в сторону подвесок. Но женщина видела, что мужчина не развлекается, к выбору относится серьезно. Камни он изучал очень пристально, даже пару раз попросил лупу. Антон почти уверился, что его догадка была неверна. Только для проверки этой догадки он и предпринял рискованную поездку и теперь испытывал разочарование с облегчением пополам. Разочарование от самого себя, потому что ошибся. А ошибаться Антон не любил. Облегчение от того, что слишком уж гнусным было его предположение. Нехорошим, опасным. И если бы оно оправдалось, то... «Здесь не очень чистый камень», — извиняющимся тоном сказала консультант, «но и цена приятная, зато огранка выше всяких похвал». Клиент застыл, разглядывая кольцо белого золота. Словно не слыша ее, судорожно схватился за лупу. Милая девушка-консультант что-то ворковала, но Антон и впрямь будто оглох. В ушах у него стоял шум раскачивающегося вагона, бодрый перестук колес. Что он тогда сказал, вывалив свой груз из мешка? «Не самая лучшая партия?» Партия действительно была не самой лучшей. Один из камней и вовсе был с видимой трещиной в форме английской «S», хоть и крошечной, но вполне заметной. Кольцо с этим бриллиантом и держал сейчас в руках Антон Белов. Он очнулся, заметив недоумение, мелькнувшее во взгляде консультанта. «Никогда не видел включений такой интересной формы», объяснил Белов свой интерес, возвращая кольцо. «Спасибо. Что-то мне ничего не приглянулось». И пошел к выходу, игнорируя попытки девушки предложить кое-что еще. Это выглядело грубо, но он и не должен быть вежливым. Он вышел на улицу и скрылся в ближайшем переулке. Антон шел, не разбирая дороги, уходя все дальше от опасного падишаха. Его начало подтряхивать, словно от озноба, по лбу стекали капли холодного пота. Худшие его опасения подтвердились. Догадка Белова оказалась справедлива, но никакого удовлетворения от этого он не испытывал. Более того, Антон многое отдал бы за то, чтобы ошибиться. Его охватила ярость, когда он осознал, что произошло и кто организовал нападение на него. Нападение? Нет, это было не просто нападение, а попытка убийства. Ему требовалось убить перевозчика, убить посреди жилого района с выстрелами и привлечением внимания. Сволочь! Антон бессильно опустился на ступеньку возле дома, не обращая внимания на взгляды прохожих. Платок, который он то и дело прижимал ко лбу, промок насквозь. «Мне срочно нужна машина, иначе я свалюсь где-нибудь здесь». Из последних сил он поднялся, доковылял до обочины и поднял руку. К счастью для него, работа Петра Семеновича и тут сослужила хорошую службу. К представительному мужчине, хоть и бледному, и, похоже, крепко выпившему, так что еле стоял на ногах, тут же подскочила грязная Лада. Но Антону было не до того, чтобы выбирать средства передвижения. Он кулем повалился на заднее сиденье, пробормотал адрес и облегченно закрыл глаза. Майя возвращалась с продуктами из магазина. Увидев у подъезда немолодого мужчину, державшегося рукой за стену, она перепугалась и бросилась к нему, решив, что человеку плохо. Мужчина обернулся, и Майе хватило одного взгляда, она узнала Антона. Сдержав восклицание, подхватила его под руку и быстро повела в дом. «Ты ранен?» — тихо спросила она. «Ранен?» — Антон покачал головой. «Устал», — выдавил он, вцепляясь в перила, чтобы не обрушиться всем весом на Майю. Кое-как они дотащились вверх по лестнице, ввалились в квартиру. Через 3 минуты Антон уже крепко спал на своей кровати.